Говорит Радио Свобода. Подсчет голосов, поданных на выборах президента США, продолжается. В некоторых штатах возможен их пересчет.
В некоторых штатах есть такая система, что пересчет объявляется автоматически.
Защита на процессе по делу о крушении Боинга малазийских авиалиний в Донбассе хотела допросить бывшего полевого командира ДНР Захарченко, который был убит еще 2 года назад.
Захарченко не единственный мертвый боевик ДНР, которого хочет попросить защита Олега Платова. Там хватает людей чуть ниже уровнем.
Почему президент Косово Хашим Тачи добровольно ушел в отставку и сдался суду в Гааге?
Он заявил, что он отправится в этот суд и там защитит свою невиновность.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 6 ноября. Но начнем с печальной новости. Умер писатель Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет. В нашей программе о Михаиле Жванецком говорит поэт, актер Вадим Жук, который в начале 2000-х годов вел с ним телепрограмму «Простые вещи».
Я всегда считал Жванецкого явлением природы. Он равен идущему дождю, растущей траве, бегущей речке, потому что его слово — это не эстрадное традиционное слово для того, чтобы смешить. Это совершенно специальное из каких-то глубин народного существа этого одессита, этого чуждого столицы и большой России человека, выходящее в совершенно естественном, удивительном образом. Это не юморист сатиры, это совершенно другое явление. Много лет назад мы с Жванецким шли из Ленинградского дома актера, я его провожал в гостиницу, он мне жаловался, говорил: «Жучок, меня не считают писателем». Я сказал: «Да брось ты, какой ты не писатель! Каждому бы писателю быть таким не писателем, так чувствовать, так уметь слово, так не выдавать себя за писателем, а оставаться за маской весельчака». Благодаря ему появилась такая уникальная пара, как Карцев и Ильченко. Тоже совершенно новая, совершенно другая эстрада. Не эстрадная пара, а маленький удивительный театр, который решал огромное количество советских и потом российских проблем в такой острой, в такой неожиданной форме. Мы еще долго будем сожалеть. Не столько о Жванецком, мы будем радоваться тому, что он у нас был. Мы будем сожалеть о том, что такой у нас, ну, не скоро или никогда не появится, потому что, как каждый талант, он абсолютно уникален. Это только с виду этот цветок похож на этот цветок. Этот цветок точно ни на какие цветки не похож. Он абсолютно единственный, золотой. Я говорю эти слова, может быть, через несколько часов после смерти пожилого человека. Что ж поделать? Даже Жванецкий подвержен законам природы, которые он так внятно, так весело осуществлял. А познакомились мы с ним в 68-м году, по-моему, в Одессе, летом. Я выхожу несколько пьяненький из бара «Оксамит Украины», где выпивал какие-то коктейли. И он шел с моим приятелем Исаем Котлером, который был режиссером мюзик-холли, где Миша сделался завлитым. Он говорил: «Вот это Жук, Вадик, я тебе о нем говорил», — говорит он Мише. А он ему пересказывал «Мой капустник Птицын». И он с удовольствием откликнулся. Мы познакомились, и с тех пор мы с перерывами, с редкими встречами, но всегда были рады друг другу. А вместе мы делали передачу «Простые вещи» на российском телевидении. Мы сидели, два дурака, один чуть старше, другой чуть помоложе. Миша придумал, что мы сидели на подоконнике. Он говорил: «Знаешь, как мы сидели с тобой в доме актера в питерском, так и здесь сидели и говорили, систему придумал я от буквы А, Америки, Англии, антисемитизма, не знаю от чего. Мы так дошли, может быть, до буквы Е. Вот Гоголь, Грибоедов и Петров, Жванецкий. Это абсолютно точно, да? Очень долго еще будет русский язык пытаться отпихиваться от Мишиных интонаций, у него ничего не выйдет столь же долго. Давайте слово «веселье», а не только юмор, не только смех, оставим за Жванецким, потому что веселье — это не только смешное. Веселье — это состояние человеческого духа, и у него был именно веселый дух. Вечная память ему.
Вадим Жук, памяти Михаила Жванецкого. Вы слушаете «Радио Свобода». На выборах президента США победитель пока не определен. Лидерство сохраняет Джо Байден, хотя шансы обойти его у нынешнего президента Дональда Трампа все-таки остаются. Очень многое будет зависеть от официальных результатов голосования в штате Джорджия, где в определенные моменты при подсчете разрыв между кандидатами составлял всего несколько сот голосов, при том, что в штате около 5 миллионов проголосовавших избирателей. Эту ситуацию я обсуждаю с главным редактором проекта «Радио Свобода. Америка голосует» Ириной Лагуниной. Ирина, в соцсетях, например, у меня сегодня вся лента полна сообщениями о подсчете голосов в штате Джорджия. Почему этот штат так важен оказался?
Ну, в результате вот этих выборов это действительно очень интересный феномен, потому что, на самом деле, штат достаточно стабильно голосовал всегда за республиканского кандидата, за кандидата от республиканской партии, и ничто не предвещало, что в этот раз вот будет такая драма разворачиваться именно в Джорджии. На самом деле, для того, чтобы победить на выборах, Джо Байдену сейчас достаточно выиграть в Джорджии и еще в одном штате. Для Дональда Трампа это не совсем так. Ему нужно выиграть в трех штатах, если он победит в Джорджии. То есть этот штат на самом деле является решающим, так же, как вот второй штат, где очень много голосов в коллегии выборщиков. Пенсильвания там 20 голосов, а в Джорджии 16. Пенсильвания тоже очень важна. Но то, что произошло в Джорджии, на самом деле очень любопытный момент. Мне кажется, что здесь не совсем учитывали полстеры ту ситуацию, которая образовалась в штате с эпидемией COVID-19 и то, как бурно там развивались события летом.
Ну, насколько я понимаю, разрыв в поданных голосах за Джо Байдена и Дональда Трампа в некоторые моменты достигал всего нескольких сот человек. Сейчас, по крайней мере, когда мы с вами разговариваемся, он совсем немного увеличился, но это все равно удивительный разрыв, настолько маленький, а при том, что поданы около 5 миллионов избирательных бюллетеней. При каких обстоятельствах возможен пересчет голосов? Будет ли кто-то из кандидатов иметь право настаивать на пересчете?
По законодательству Джорджии в штате нет такой процедуры, как возбуждение обязательного процесса пересчета голосов, если, например, разница между двумя кандидатами меньше 1%. В некоторых штатах есть такая система, что пересчет объявляется автоматически. В Джорджии, во-первых, сам барьер меньше. Между кандидатами должен быть разрыв в 0,5% и меньше. Тогда можно начинать процедуру пересчета. И начинает ее не штат, хотя может и секретарь штата начать эту процедуру, если вдруг он обнаружит, что где-то совершенно неправильно считала избирательная машина, компьютер. Да, тогда он может. Но вообще более логично было бы, если бы один из кандидатов, они могут оба, неважно, победитель или проигравший, они могут оба при таком маленьком разрыве, как в Джорджии в последние часы подсчета голосов, могут обратиться с просьбой пересчитать голоса. И тогда это как бы достаточно либеральный с точки зрения штата такой момент, но с другой стороны штат и будет платить за этот пересчет, что делает пересчет вполне привлекательным, потому что ни Джо Байден, ни Дональд Трамп вообще даже не будут платить, если вдруг они потребуют пересчета.
А вот эта ситуация, она напоминает ситуацию 2000 года, когда Альберт Гор соперничал с Джорджем Бушем-младшим и вначале признал свое поражение, потом вроде как ситуация изменилась, и все уперлось именно в пересчет голосов. Правда, это было в штате Флорида.
Ситуация на самом деле напоминает, и даже очень. Разница только в одном, что на самом деле во Флориде автоматически наступает пересчет. И на самом деле я помню вот этот момент в 2000 году, когда действительно Альберт Гор поздравил Джорджа Буша с победой. И я уже почти шла в студию, чтобы объявить это, как вдруг тогда в пуле медиа, которые могут делать электоральные прогнозы, тогда было 3 медиа, и третьим было агентство AP. И вдруг, значит, я бегу в студию, а мне коллега вслед кричит: AP объявляет пересчет. И действительно, по их калькулятору, по их машине, у них получилось, что меньше 1%, то есть это автоматический пересчет. Но вот Эл Гор поспешил, не послушал все 3 прогноза, всех 3 медиа, ну и получилось не очень красиво.
Ну, а когда все-таки можно ожидать объявления, окончательного объявления победителя этих выборов?
На самом деле, сначала действительно должен пройти пересчет там, где он будет проходить. Я думаю, что он будет проходить в нескольких штатах, потому что цифры очень близкие. Посмотрим, какие будут результаты у пересчета, конечно. Потом должна собраться коллегия выборщиков. Наверное, это произойдет в декабре. И уже тогда мы будем знать, когда проголосует коллегия выборщиков, мы будем знать, кто будет президентом США.
Я беседовал с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной. Вы слушаете «Радио Свобода». В Нидерландах продолжаются судебные слушания по делу о крушении Боинга малазийских авиалиний в Донбассе в июле 2014 года. Впервые на процессе были заслушаны личные показания одного из обвиняемых – Олега Пулатова. Кроме того, защита заявила ходатайство, некоторые из которых вызывают недоумение. Об этом я беседую с Игорем Бурдыгой, корреспондентом украинского судебного издания «Грати», освещающим процесс. Скажите, пожалуйста, вот это ходатайство защиты Олега Пулатова, желание допросить Александра Захарченко, что это? Это какая-то ошибка, незнание ситуации, или, может быть, все-таки речь идет о другом Захарченко?
Не, я думаю, это как раз именно тот Захарченко, которого мы все имеем в виду, бывший глава Донецкой Народной Республики, самовозглашенный лидер сепаратистов, потому что там они упоминают его как командира батальона «Оплота», как раз в июле 2014 года он именно этим и занимался. О чем это свидетельствует? Вероятно, о том, что нидерландские адвокаты Олега Пулатова не настолько в теме, как мы с вами. Они работают более, скажем так, профессионально. Видят интервью, ну, точнее, перехваченный телефонный разговор, видят его участников и хотят их всех допросить. На этом, собственно, и были основаны все их ходатайства, которые они заявляли в течение последних трех дней. Они собираются перепроверить все, что, по их мнению, содержит хоть малейший намек или даже не содержит на то, что можно перепроверить то, что даст им хоть малейшую зацепку в их версии о том, что Олег Пулатов не был причастен к атаке на Боинг, да и вообще Боинг сбили не из бука и не с позиции сепаратистов.
Но в защите было указано на эту очевидную ошибку?
В деле указано, что Александр Захарченко, вероятно, мертв. Но, я думаю, там нет свидетельства о его смерти.
Насколько я понимаю, сейчас из последних дней самым главным событием было заслушивание показаний самого Олега Пулатова. Это запись, которая длилась несколько часов. Насколько она была убедительной? О чем он вообще говорил?
Это было две записи, на самом деле. Одну в октябре делали нидерландские адвокаты, другую еще в феврале, до начала официальных слушаний, делал его российская адвокатка Кутьина. Записи производят лично на меня такое несколько угнетающее впечатление. Ты смотришь на этого человека, на Олега Пулатова, и понимаешь, что, скорее всего, он не чувствует за собой вины и ни в чем не раскаивается. Если содержательно, то еще в феврале он рассказывал Кутьиной, адвокат, что родом из Донецка, честный ополченец, русский доброволец, который не должен страдать из-за того, что кто-то недорасследовал это преступление, эту авиакатастрофу. Если более детально, то самая важная, наверное, часть того, что он сказал, ему ставили, включали при нем записи перехваченных его телефонных разговоров. На некоторых из них он себя узнал, на некоторых, по его словам, он лгал. Заведомо лгал, потому что был в курсе о том, что его номер прослушивается украинскими спецслужбами. И, собственно, то, на чем теперь строится вся новая линия отчасти, в том, что содержание этих разговоров заведомо ложное. Таким образом, боевики-сепаратисты дезинформировали украинские спецслужбы о положении дел на фронте.
Я беседовал с корреспондентом украинского судебного издания «Грати» Игорем Бурдыгой. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. За участие в акциях протеста из университетов в Беларуси отчислены более 130 студентов. С работы увольняют и преподавателей, которые открыто высказываются против насилия в стране и защищают студентов. Многие из отчисленных рассматривают возможность продолжить обучение за границей. Напомню, что отчислять студентов и увольнять преподавателей, участвующих в протестах, распорядился лично Александр Лукашенко. Тему продолжит корреспондент телеканала «Настоящее время» Роман Васюкович.
За участие в акциях протеста студентка Минского лингвистического университета Анастасия Кривошеева получила 13 суток ареста. Несколько дней назад она вышла из изолятора на Окрестино. Девушка признается, что люди в балаклавах снятся до сих пор.
Ну и в целом атмосфера на Окрестина странная, конечно, сложно ее назвать нормальной. Мы с девочками думали, что Окрестина — это худшее место, в которое можно попасть. Но когда мы увидели, что у нас есть условно матрасы, нас не бьют и кормят, мы подумали, что в целом все не так уж и плохо, и многие даже не хотели этапироваться на Жодина, на Барановича.
Вместе с другими студентами Анастасия выступила против фальсификации президентских выборов и милицейского насилия в стране. Молодые люди устраивали акции перед входом в университет, пели песни и требовали диалога с администрацией учебного заведения.
Академическое сообщество, мне казалось, должно сплотиться и выступить с каким-то общим заявлением, что мы вот против ситуации, которая происходит в нашей стране, мы против насилия, мы хотим иметь право голоса, и мы хотим чувствовать себя свободными в своей собственной стране, городе и далее университете.
На диалог с протестующими студентами и преподавателями администрация лингвистического университета не пошла, а те, кто посмел открыто высказать недовольство, руководство учебного заведения постаралось поскорее избавиться. Сейчас Настя восстанавливается после изолятора и думает, что делать дальше. Репрессии против студентов и преподавателей начались практически сразу после заявления Александра Лукашенко, который возмутился тем, что молодежь выходит на уличные акции протеста.
Студенты пришли учиться, учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, но которые гадко себя ведут в вузах.
С третьего курса медицинского университета отчислили и Полину Корженевскую, которая поддержала забастовку Светланы Тихановской 26 октября. В университете Полине сказали, что учебное заведение вне политики, а это значит, что студенты не имеют права участвовать в акциях протеста.
Я бы не сказала, что я сильна в политике, но я знаю одно. Я не поддерживаю насилие в нашем государстве. И я хотела поддержать моих коллег, врачей и, в принципе, другие предприятия, которые начали забастовку. Хотела их каким-то образом поддержать. Ну, все, что было в моих силах. Я приняла участие в мирных акциях протеста.
Сейчас Полина занимается самообразованием. На восстановление в университете не рассчитывает, поэтому планирует продолжить учебу в Европе.
Буду думать, в какую из стран поступать по любой из программ, нам предоставленной фондами различными. Сейчас мы пишем письмо, которое будет переведено на различные языки и опубликовано в университетах-партнерах в других странах.
Про учебу за границей думает теперь уже бывший студент Белорусской академии искусств Серафим Ганичев. Он также поддержал забастовку Светланы Тихановской и вышел на студенческий протест 26 октября.
Я не согласен с результатами выборов. Мы знаем, что правоохранительные органы проявляли себя чрезмерно жестоко. Ну и, в принципе, это такие две основные причины. Можно тоже в мелочах купаться, но вот, в общем-то, почему я поддержал забастовку.
О том, что вышел на протест и был отчислен, Серафим не жалеет, хотя и понимает, что получить образование при Лукашенко у него вряд ли получится.
Я пока что еще изучаю варианты, потому что есть, допустим, программа Калиновского в Польше, либо есть сейчас в ЕГУ тоже программа по приему даже на бесплатное. Мне прям оттуда, кстати, писали. Пока что я еще перебираю варианты.
За то, что заступился за студентов и открыто высказался против насилия в стране, без работы остался преподаватель Университета культуры Дмитрий Матузе. Официальная причина – окончание трудового контракта. А по сути, преподаватель поддержал протест и вместе со студентами выходил на улицу.
Когда я увидел, что студенты пытаются высказать свое мнение, им не дают, им запрещают, им угрожают, я просто не мог на это спокойно смотреть. И я понимал, что я как взрослый человек, как преподаватель, я какую-то даже одну ответственность за них несу. Я должен был их поддержать, а иначе, ну, мне просто там не место, наверное.
Под петицией против увольнения преподавателя подписались 500 человек, но администрация университета не обратила на это внимания. Несмотря на увольнение, Дмитрий не собирается менять профессию и верит, что сможет вернуться в университет, где отработал 7 лет.
Ну, если бы я не верил в то, что мы победим, наверное, я бы это все не делал. Я искренне верю, что мы победим, потому что время идет, как говорится, протест не сдувается, он становится более осознанным. Если поначалу это в основном происходило на улицах, то теперь мы видим, как протест уходит в организации. Все больше людей уже высказываются не анонимно.
В защиту студентов выступила и доцент кафедры итальянского языка Минского лингвистического университета Наталья Дулина, которая отработала в МГЛУ 29 лет. Вместе со студентами она выходила на акции и требовала диалога с администрацией.
Последнее, что я сказала, что если вы пытаетесь спасти вуз, вот то, о чем вы говорили, то в стране, в которой беспредел, все попытки спасти ВУЗ абсолютно бессмысленны. И я пыталась тоже сформулировать, что в западноевропейской цивилизации есть система ценностей. И мы должны придерживаться этих человеческих ценностей. Я не уверена, что меня уже кто-то услышал, но моя задача была хотя бы попытаться, потому что из ответов мы поняли, что никаких ответных шагов на наши просьбы не будет.
Диалога не будет.
Нет, диалога не будет.
Наталью Дулину задержали в конце октября на акции солидарности со студентами. Сейчас преподаватель находится в изоляторе. После выступления Александра Лукашенко из белорусских университетов отчислили более 100 студентов. Роман Усюкович, Минск, Беларусь.
Бывший президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи, которого обвиняют в военных преступлениях, взят под стражу в Гааге. Об этом сообщила Гаагская специальная прокуратура по Косову. Помимо Тачи арестованы бывшие председатели парламента Косово Кадри Весели и Куб Красничи, а также один из полевых командиров освободительной армии Косово Реджеп Селими, говорится в сообщении прокуратуры. Вчера Хашим Тачи ушел в отставку с поста президента и добровольно сдался миссии ЕС по верховенству закона. Причину этого шага мы обсуждаем со специалистом по странам Балканского полуострова Андреем Шарым. Андрей, все-таки что может заставить президента, пусть даже небольшого, пусть даже частично признанного государства, уйти в отставку и сдаться правосудию, которое его немедленно арестовывает?
Суд и прокуратура, которые находятся в Гааге, они входят в правовую систему Косово. Это косовский суд, работу которого оплачивает Европейский Союз, и в котором работают только судьи не косовары, не албанцы, иностранцы. Решение об аресте Тачи принимал французский судья, который на протяжении 4 месяцев изучал предварительно обвинительное заключение. Сделано это для того, чтобы обеспечить беспристрастность суда, для того, чтобы не было давления на свидетелей, для того, чтобы судили по самым высоким нормам косовского права. В 2015 году, когда косовский парламент принимал решение о формировании этого суда, Хашим Тачи, тогда он был лидером одной из крупных партий и премьер-министром страны, сильно вложился всем своим авторитетом для того, чтобы создание этого суда парламент поддержал. Он не видел другого пути для того, чтобы Косово приблизилось к Европейскому Союзу, и это было условие Европейского Союза. У вас плохая правовая система, вот откройте такой суд, и мы за это вам предоставим финансовые средства, у вас будет дорога короче в ЕС, а это главная политическая цель частично признанного государства. Таким образом, фактически он посадил самого себя, получается, если просто говорить. Причем это человек, который в 2008 году с трибуны того же парламента провозглашал независимость Косово. То есть это один из главных символов, живых символов вот, борьбы косовского народа. С политической точки зрения деваться ему было совершенно некуда. Когда в июле стало известно о том, что против него выдвинуто обвинение, то и тогда под угрозу попали переговоры важные косовско-сербские о нормализации отношений. Он заявил, что он отправится в этот суд и там защитит свою невиновность. То же самое он заявил и вчера, когда получил звонок из секретариата этого суда с предложением явиться и сдаться. В течение нескольких часов он подал в отставку, сказал довольно пафосную речь о том, что президент Косово ни одним судом не будет осужден, и подал в отставку и поехал как частный гражданин. Он и еще 3 косовских политиков, бывших лидеров или активистов Косовской освободительной армии, находятся сейчас в Гааге в заключении. Один из них, Якуб Красничи, в понедельник предстанет перед судом на предварительные слушания. О том, когда будут заслушивать Тачи и еще 2, пока информации нет.
И насколько серьезные обвинения выдвигаются в адрес косовских лидеров?
Обвинения, судя по всему, серьезные, однако на сайте этого суда, который я внимательно изучил, нет конкретики пока. Но кое-что можно предположить. Речь идет о серии преступлений, военных преступлений, преступлений против человечности, связанной с конкретными убийствами и исчезновениями конкретных людей разных национальностей, и сербы, и цыгане, и мусульмане местные, и в том числе и албанцы из противостоящей во внутриполитической борьбе линии Косовской освободительной армии политической партии. Им выдвигается обвинение в личном совершении преступления. Вот это то, что для меня было вопросам, потому что в практике Гаагского трибунала по наказанию военных преступлений бывшей Югославии там была такая история, по которой судили фактически всех высших чинов, так называемая ответственность командира. То есть, когда ты не то, что сам стрелял или совершал преступление, а когда ты командовал людьми, которые совершали преступление, знал об этом, отдавал приказы или не препятствовал, зная о том, что могут быть преступления, не препятствовал к совершению. Так вот, в случае Тачи, его троих товарищей, подельников, пока что можно понять, они обвиняются не по вот этому принципу, а за личное совершение преступлений. В этом суде работают юристы высокой квалификации, и еще раз обращу внимание на то, что 4 месяца они рассматривали уже собранные прокуратурой документы, ну, вероятно, там есть что-то очень тяжелое.
Но это связано непосредственно с войной в бывшей Югославии, потому что, в общем-то, албанские группировки обвинялись, насколько я помню, и в наркотрафике, и других преступлениях.
Главное, это, конечно, убийство вот этих там больше сотни этих людей в разных локациях, в разных местах. В то время, в конце 90-х годов, Хашим Тачи был сначала командиром 3-й так называемой оперативной зоны Косовской освободительной армии, и известен был под кличкой «Змея», то есть он бегал с автоматом в руках по лесам и горам. Он был среди основателей этой армии, один из людей, которых сейчас вместе с ним арестовали, Якуб Красничий, он одно время руководил даже этой армией, то есть это как бы высокопоставленное руководство этой партизанской армии. Потом сразу вот эта военная фракция Косовской освободительной армии, она и представляла фактически албанцев на переговорах о возможном замирении с сербами в так называемой конференции в Рамбуе, где пытались подписать эти все договоры. Теоретически можно предположить, что какие-то преступления были совершены, людей убивали, и сербов убивали, и албанцев убивали, и преступники ушли от ответственности, поэтому сам факт того, что это не забыто, продолжается, он вызывает как бы уважение. Другое дело, что для Косово это тяжелейший удар по самой идее провозглашения независимости, потому что идентичность молодой вот этой частично признанной республики, она целиком строится на пафосе и эпосе, и мифе освободительной борьбы против сербской оккупации. Памятники стоят на каждом углу буквально, и Хашим Тачи одна из живых икон этой борьбы. Не говоря уж о том, что по внутриполитическим позициям его это тяжелейший удар. Понятно, что завтра он не выйдет, даже если будет оправдан. И, конечно, молодые волки на внутриполитической сцене, они сейчас будут бороться за то, чтобы те, кто воевал и на этом основании получил право руководить Косово, ушли немножко в тень.
Отставку президента Косово Хашима Тачи и его добровольную сдачу миссии ЕС по верховенству закона мы обсуждали с обозревателем «Свободы» Андреем Шаром. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Премии свободы». Сегодня пятница, 6 ноября. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.